уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук и доктор исторических наук, профессор. Алексей Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948, это телефон, смс плюс 7925-8888-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». Давайте прям с самой свежей темы начнем, потому что я знаю, что вы все-таки специалист по Китаю.
Да.
И про Китай очень много. Во-первых, все с Китая началось, как выясняется, и Китай тоже, тема китайская продолжается. Потому что, например, Соединенные Штаты Америки пытаются обвинить Китай, во-первых, сначала в рукотворности вируса, потом, в принципе, потому что они не остановили пандемию, сами утаивали, значит, сведения какие-то. В США пытаются назвать коронавирус китайским именно вирусом, China вирус. И вот здесь в данном случае нужно понять все-таки, как Китаю удалось за эти там 100 дней фактически подавить эпидемию, с какими последствиями страна оттуда вышла и как долго она будет восстанавливаться, если можно сейчас уже это спрогнозировать?
Ну, во-первых, на этот вопрос есть простой ответ и сложный ответ.
Давайте.
Простой, он, как всегда, очень прост. То есть, надо было опустить железный занавес над большинством городов Китая, прежде всего, над провинцией Хубэй, опустить над провинцией, над городом Ухань, над многими городами этой провинции. И очень быстро это действительно было сделано. В течение 2 недель практически все было заблокировано. И тем самым распространение вируса резко уменьшилось. Но по цифрам это как раз хорошо видно. Если в самой по себе провинции, внутренне ее заболевших там 85-86%, а остальные за пределами этой провинции. То есть, грубо говоря, там подавляющее большинство людей, оно заболело внутри этой провинции. И не дали распространиться. Ну, и со смертностью там еще, ну, простите за циничность, еще лучше. То есть, больше 90% погибло именно в самой всей провинции Хубэй, в то время как за территорией этой провинции смертность была очень низкой. Она, например, была ниже 0,1%. Ну вот, и в среднем как раз в Китае получилось то, что и предсказывали эксперты еще в самом начале, где-то 4, чуть-чуть больше 4% летальность. Это вот такая вот реальность, которая размазана по тарелке, то есть, по всему большому Китаю. Были провинции, которые совсем не пострадали. Ну, например, Тибет, где заболел один человек, вылечился один человек, у погибших, соответственно, ноль. И были провинции с очень большой, с большим ударом. То есть, это простое объяснение. Карантин помог. Карантин был очень жесткий, абсолютно циничный.
Именно карантин, не самоизоляция. Здесь важно понимать, что все-таки карантин – это более жесткая мера, которая имеет юридические определения и так далее.
Да, да, да. И это, в этом плане я абсолютно точно формулирую, что это был именно карантин, не самоизоляция, а Китай начинал вообще-то самоизоляции, когда не было понятно, что происходит. И карантин заключался в том, что люди действительно сидят дома, их проверяют, проверяют, что они бы находились дома, и были применены самые разные средства от камер наружного наблюдения, которые практически везде стоят в Китае, до наблюдения при помощи дронов. Соседи в прямом смысле закладывали друг друга, если кто-то выходил, потому что люди понимали, что это не шутки. И здесь то, что смогло организовать местные власти, это объяснение того, что, ребята, действительно все очень плохо. Не в плане летальности, а в плане того, что либо вы сами спасаетесь именно теми мерами, которыми мы вам говорим, либо вас уже никто не спасет. И дело даже не в больницах, дело в том, что действительно развитие заболевания может быть катастрофическим.
Так.
И да, это помогло. Это все было сделано без всяких шуток, было применено масса способов наблюдения за людьми. И это вот то, что называется простое объяснение. И поступать, наверное, надо было именно так. По крайней мере, мы видим, что это помогло. Но есть более, на мой взгляд, глубокая причина, и которая, например, объясняет, почему, грубо говоря, в Китае это сработало, а в Италии, когда все понимали, что уже идет страшное заболевание, люди по-прежнему ходили на работу, собирались кучками, нанимали на работу людей вместо тех, кто заболел. Почему там-то не сработала такая история? А вот это объяснение как раз заключается, как ни странно, в тысячелетней истории Китая. Это огромное доверие между властью и народом. То есть, если власть говорит, что надо делать так-то, так-то, значит, народ так и поступает. И это сделано не потому, что власть, как многие считают, настолько тоталитарна, что приказала, выкрутила руки, а потому, что власть в течение, ну, последнее время, в течение последних 4 десятилетий, а так это уже исторически сложилось, берет на себя очень большие социальные обязательства перед народом, которым управляет. Так. Это и кормление народа, и поддержка его в тяжелую минуту. Когда-то это была просто раздача пищи из амбаров. Сейчас это были целый ряд мер, о которых мы, может быть, сегодня поговорим, что сделали власти. И власть при этом в ответ требует довольно жесткого соблюдения определенных моральных и этических обязательств перед этой властью. И жестко карает, если они нарушаются. Так. И вот это как раз, вот эта система доверия, она сработала.
А как, я вот пытаюсь понять, Алексей Александрович, нет ли здесь противоречия? Вы говорите о неком доверии, но при этом тут же оговариваетесь, что самоизоляция не сработала, а сработал как раз тотал-контрол.
Тотал-контрол мог бы тоже не сработать, потому что у людей есть свои представления о свободе, о прекрасном, и можно было бы наплевать. Ведь посмотрите, как в начале эпидемии, это еще в первых числах января, ну, даже до 15-20 января, в китайском интернете, в китайских электронных СМИ появлялись самые разные шутки, мемы, какие-то слухи, и потом все это дело жестко прекратилось. Ну, во-первых, конечно, власти за этим следили, а во-вторых, люди поняли, что это не шутки. Так. Началось такое реальное, в том числе и интеллектуальное, что ли, самоограничение. Потому что, например, у нас, на мой взгляд, одна из проблем нынешней ситуации в том, что народ, все, что бы ни говорил власть, даже какие-то предлагая хорошие, правильные решения, народ считает, нет, нас где-то обманывают. Да, здесь что-то не так. Вот здесь есть какой-то подвох. Даже если никакого подвоха нет, никакого доверия к властям.
Но может... объясняется же это как? Объясняется это некими полутонами. Вот вы точно так же сказали про жесткие меры, которые приняли в китайские власти. И, соответственно, ну, не, такая прямая была, прямая взаимосвязь. Вот делаешь так, если так не делаешь, то вот тебе за это будет то-то, то-то, то-то. Здесь есть некие полутона. И плюс, в конце концов, сложилось такое представление, что вот эти правила, которые предлагают, они как бы для нас с вами, а те, кто эти правила инициируют, они же сами эти правила не выполняют.
Ну, разумно, то есть, есть еще другое представление, что нельзя, но если очень захотеть, то можно. Вот в Китае такое, по крайней мере, в Хубэй и в Ухане такого дела было нельзя. Ну, например, я знаю там много случаев, когда соседи, которые друг друга хорошо знают, живут, например, на одной улице, там есть целый так называемый домком, еще наследие старых времен. Вот этот домком проверяет, кто сидит дома, кто не сидит. Кстати говоря, кому что-то нужно, имеется в виду там продукты, что-то принести, кто-то старенький, не может сам выходить. Но если кто-то пошел гулять или взял, поехал к своим друзьям в соседний район города, о нем тут же сообщается и принимается, уже сообщается прямо в полицию, делается это через электронные мессенджеры специальные, и это довольно быстро и четко срабатывает. И когда люди знают, что, грубо говоря, не убежишь даже не от властей, не убежишь от своих соседей, которые начинают тебя же и критиковать за то, что ты их можешь заразить. Вот тогда это совсем просто другое общество. Я не уверен, что российскому человеку было бы приятно или комфортно жить в таком обществе, но оно сработало в Китае.
Почему оно сработало, с вашей точки зрения? Действительно, сейчас же очень много стали говорить на примере того, какие страны вводят какие меры и как общество, самое главное, эти государства реагируют. Сейчас стали рассуждать, какое общество дисциплинированное, какое общество недисциплинированное, какое общество привыкло, в принципе, мыть руки всегда, вообще, при любой возможности, а для кого-то было откровением, что там после посещения санузла действительно нужно мыть руки.
Ну, понимаете, таких примеров могут быть тысячи, да. Миллион, наверное. Более того, я абсолютно не уверен, что китайское общество очень чистоплотно. По крайней мере, не те городские молодые япи, не тот средний класс, который есть в Китае, который насчитывает почти 400 миллионов человек. Ну, обычные китайцы, в том числе и простые деревенские люди, которые стали горожанами, потому что город расширился и захватил часть села, и вот они внезапно стали горожанами, но при этом сохранили вполне традиционные и не очень, может быть, гигиенически оправданные формы существования. Но ведь когда в Китае начали развешиваться плакаты, когда сработала онлайновая система оповещения, люди озаботились. Потому что наряду с, может быть, какой-то нетрадиционной для западного сознания нечистоплотности в Китае, есть и другая система. Китайцы понимают, что если власть говорит «надо», значит «надо». И обратите внимание, как это было сделано. Любой китаец и... в том числе пожилые люди, они имеют в своем телефоне вот этот мессенджер WeChat, который, да, начинался именно как мессенджер, но который является во многом и твоим личным идентификатором.
Так.
Через него, да, власти могут и рассылать какие-то сообщения, и заодно ты туда получаешь зарплату или пенсию, ты расплачиваешься, подобно как электронными деньгами, есть такая система, называется WePay, и так далее. И в этом плане люди сразу же, с первых же дней, начали получать регулярные сообщения о том, что творится и как надо поступать. Тут же через этот мессенджер вы могли сообщить, что вы себя плохо чувствуете, или сообщить, что ваш сосед странно себя ведет и ходит, например, с каким-то покраснением кожных покровов. Обратите внимание, что у нас, к сожалению, далеко не все пожилые люди умеют пользоваться умными телефонами, некоторые до сих пор с кнопочными ходят, да, и так далее. Это, понимаете, немножко другое общество. Нам кажется, что китайское общество старенькое-старенькое, такое отсталое-отсталое, традиционное-традиционное. Но на самом деле оно живет на несколько десятилетий впереди многих других обществ. И не только в области высоких облачных технологий, но даже вот в такой обиходной области. И самое главное, например, те же самые мессенджеры помогали пожилым людям найти себе партнеров по онлайн-общению или заказать продукты. То есть вместе с запретами вводились еще и меры, которые помогали людям выживать в этой ситуации.
Еще здесь такой момент, Алексей Александрович, раз уж вы про WeChat и про вообще вот этот идентификатор заговорили. Помните, очень много публикаций было, чуть ли там под названием «Цифровой концлагерь», «Китай», «Как живут люди в эпоху идентификации», как это еще называется, «Социального рейтинга». Вот это все важно понять. У нас заговорили, как только появились сообщения, что пытаются внедрить какие-то QR-коды, в других, значит, регионах Российской Федерации, там, СМС-пропуска какие-то, сразу же говорили, а обрубают свободу. Вот, ну, вот есть какая-то красная черта, за которую переходить нельзя. А вот как это в Китае? То есть сначала сопротивлялись, а потом это стало действительно нормой, то есть свыклись, или это внедрялось так, условно, как Facebook. Люди постят фотографии, люди постят, где они находятся, а информация собирается, хотя никто не говорит, что Facebook покушается на их свободу.
Ну, во-первых, китайское общество, интернет-общество, оно формировалось вообще в другой среде, нежели российское.
Так.
Китай изначально, китайский интернет, он так устроен технически, что туда идет, нет, там три больших оптоволоконных канала, и все управляется одним оператором. Китайский интернет изначально был не свободен. Он изначально вводил целый ряд ограничений, и особо как бы, ну, он их и наращивал, и что-то были послабления, но в принципе изначально он постулировался как сеть разумного контроля. Российский интернет совсем другой, он же изначально был и, в общем, во многом сейчас существует интернетом достаточно свободным, поэтому любая мера по ограничению воспринимается как наступление на свободы. Это просто совсем другая начальная точка старта. И я, например, когда мы сейчас говорим о том, что в Китае закрыты и Facebook, и Dropbox, и Instagram, и Twitter, и вот просто все, что вы вспомните, любые службы Google, они просто в Китае заблокированы, то, конечно, человеку европейскому существовать в Китае, ну, некомфортно. Но ведь что сделал Китай очень грамотно? На каждую закрытую запрещенную службу он вводил свою опцию. То есть, есть, грубо говоря, китайский Твиттер, китайский Фейсбук, китайская, да, платформа Weibo – это вот аналог Твиттера, есть Юку – это аналог Ютьюба и так далее. И самое главное, они сделаны для китайского сознания, китайского восприятия более адекватными, чем европейские. И китаец не чувствует, что его ограничили в удобстве. Но еще один очень важный момент. Как ни странно, когда мы говорим о социальном рейтинге, который горячие головы даже предлагали вводить в России и внедрять, мы должны понять, что в Китае ничего не внедряется в один день. Вот тот же самый социальный рейтинг, он был объявлен о его разработке в 2014 году, должны были его окончательно внедрить в 2020, вот в этом году, я не уверен, что просто успеют, но такова программа. Но самое главное, никакой единой базы данных пока нету для этого социального рейтинга. Но интересно, скажем, мои беседы с людьми, которые в Китае, которые уже живут в системе социального рейтинга, например, так, жители Шанхая, Пекина. И я вот у них спрашивал, как, в общем, человек, живущий в другой культуре, вот как вам, вот понимаете, вы там, грубо говоря, плюнули не туда, и у вас там какие-то баллы прибавляются, сбавляются. Ну, неудобно же, вы просто под постоянным контролем. И ведь это же многие вещи досудебные. Ну, грубо говоря, вы шумите, ваш сосед на вас пожаловался, и если установила местная полиция, что действительно так и есть, что вы шумите, вам сбавляется ваш социальный рейтинг. Разве это хорошо? И подавляющее большинство людей мне говорят о том, что, слушайте, ну, вообще-то это не только я шумлю, это и мой сосед точно так же может шуметь. А. Наоборот, это как раз очень удобная вещь для регулирования общества. Как раз многие китайские люди говорят, это хорошо, потому что жизнь становится более прозрачной. Ведь можно не только потерять какие-то рейтинговые вещи, но ведь и приобрести. Ну, например, вы регулярно платите налоги, вы сдаете, как руководитель малого предприятия, сдаете отчетность, или вы помогаете властям, вот как сейчас было во время коронавируса, добровольцам поехали. Ведь многие же люди хотят не только денежной компенсации, они хотят просто слов благодарности. Вот если раньше у нас в Советском Союзе вешали на доску почета, сейчас в Китае выдается вот дополнительные очки к социальному рейтингу.
Так.
И это, опять-таки, соответствует неким традиционным стандартам жизни в Китае, которые складывались тысячелетиями. То есть, когда государство и наказывает, и поощряет жестко, и самое главное, прилюдно. И жизнь становится более прозрачной.
То есть, общество китайское все-таки до сих пор патерналистское или в большей степени патерналистское?
Это чистейший патернализм, вот просто классический патернализм вот самой чистой воды. Но он отработан до предела. И когда говорят, а давайте вот мы то же самое сделаем, патернализм начинается не с того, что народ слушается, а патернализм начинается с того, что власть доказывает свою дееспособность в плане поощрения и, самое главное, контроля за этим народом. Ведь китайцы, например, не боятся, и там нет таких разговоров, ага, я сейчас сообщу о себе какие-то сведения в сети или какому-то органу власти, а потом они воспользуются, будут меня шантажировать, ну, все что угодно. Вот этого как раз в Китае нет. На мой взгляд, китайское общество просто сделано исторически по-другому. И то, что сегодня сработало во время коронавируса, сработали многие исторические тенденции, которые существовали задолго до того, как все это дело возникло. Приведу простой пример.
Давайте.
Прекрасно сработали онлайновые платформы китайские. И посмотрите на разную реакцию китайцев и россиян. Когда карантин начался, когда понятно стало, что и рушатся и малые, и средние предприятия, люди теряют работу, закрываются маленькие гостиницы, а это семьи, это трагедии семей, тут же власти, с одной стороны, принимают гигантский пакет поощрительных мер, значительно больше, чем в России, а самое главное, что сами все китайцы начинают создавать свои онлайн-платформы при помощи государства. Открываются онлайн-платформы, например, бесед между собой пожилых людей. Вы выходите утром там, в эту онлайн-платформу и со своими людьми, близкими по социальной или по возрастной группе, вы беседуете, чтобы не чувствовали себя одинокими.
Но при этом здесь же нужно еще понимать, Алексей Александрович, здесь, во-первых, надо понять, как система все-таки, как пандемия коронавирусная повлияла на вот эту систему как раз социальных рейтингов. Есть ли сейчас уже в планах правительства Китая притормозить какие-то проекты, а какие-то проекты, наоборот, ускорить? Ведь плюс еще китайская идея какая была? Преодолеть отрицательный, значит, преодолеть безработицу, преодолеть там, нищету в сельской местности, дальнейшую урбанизацию. Я правильно понимаю, что вот эта история с коронавирусом все-таки, ну, если не обнуляет эти усилия, то в конце концов опять на путь труда, жертвы нужно Китаю вставать?
Значит, здесь надо, как всегда, и надо заглянуть немножко чуть-чуть подальше. Дело в том, что, во-первых, китайская экономика планово тормозилась еще до коронавируса. И Китай закончил третий и четвертый квартал 6% роста ВВП. Во-первых, это рост, ну, хотя это торможение по сравнению с тем, что было в Китае.
Так.
Но самое главное, в Китае большой пакет мер по регулированию экономики был принят еще там, в середине 2019 года, в начале 2019 года, то есть задолго до коронавируса. И Китай как раз сейчас говорит, что, вы знаете, мы просто будем сейчас продолжать осуществлять то, что было и так там, заранее принято. Ну, например, это уменьшение НДС для стимулирования внутреннего рынка. Это выдача дешевых кредитов, это уменьшение нагрузки на уменьшение социальных выплат, ну, которые должны выплачиваться за работника, любой работодатель. Проще говоря, чтобы предприятиям было дешевле работать. И это как раз и должно устранить и нищету, и поднять малые предприятия. Кстати говоря, малые предприятия в Китае, малые и средние предприятия, и тем более индивидуальные предприниматели вообще не платят налога на прибыль. Вообще. А социальный налог малые предприятия тоже не платят. И в этом плане ничего другого делать сейчас не надо. Надо просто сохранить эти меры. И в этом плане китайские предприниматели очень спокойно себя ведут, учитывая, что, например, у них отложили выплаты по кредитам и даже по процентам по кредитам от 1 до 8 лет. Сейчас можно взять для ряда предприятий кредиты под 0,5%, ну, считайте, даром. Ну, что ж тут еще нервничать? Просто надо брать и работать. Вот так вот действует и китайское сознание, кстати говоря, китайское государство.
Смотрите, а можно ли доверять китайской статистике? По поводу вот, заболевших, умерших вообще ситуации, потому что, опять же, многие обвиняли, что очень долго скрывали.
Значит, есть там несколько доказательств того, что она правильно в области в порядке цифр. Не до единиц, не до единиц, а порядок цифр правильный. То есть именно там действительно заболело более 83 тысяч, скончалось более 3 тысяч человек. В чем здесь все заключается? Во-первых, была комиссия ВОЗ в 20-х числах февраля, которая была в Ухане. Причем комиссия ВОЗ сама настояла, чтобы поехать в Ухань, а не бродить по относительно здоровым местам. И она сказала, да, вот они были в моргах, были в больницах, они сказали, да, вот, в общем, наверное, это так и есть. Во-вторых, я напомню одну интересную вещь, которую почему-то многие забывают. Китай сообщил ВОЗ о вспышке вируса 31 декабря.
Так.
И, значит, при этом ВОЗ объявил пандемию 1 марта. То есть Китай объявил то есть он практически сразу. Судя по всему, как, насколько я могу судить из тех сведений, которые публикуются и в социальных сетях китайских, ну и тем более в официальном интернете, конечно, они две недели приблизительно ждали сообщать, не сообщать руководству страны, не ВОЗу, а руководству страны. Местные больницы страшно боялись, что их накажут за плохие показатели. То есть это такая вот стандартная почти советская система. И в начале декабря они не могли установить, что это именно какая-то эпидемия, а не просто воспаление, крупозное воспаление легких. Так. Когда стало понятно, они недельки две, может быть, одну неделю ждали, потом сообщили, и тут же 31 декабря Китай сообщает ВОЗ. И ВОЗ весь январь нам говорит поразительные вещи. Ничего страшного не происходит.
Да.
Туризм пусть продолжается, люди пускай ездят туда-сюда, и ничего, никакой пандемии речи не идет. И это говорит ВОЗ, который вообще-то относительно должна быть объективная организация.
Но на тот момент, может быть, это было объективно? Или вы считаете, что в данном случае кто-то имеет влияние? Или вообще, насколько можно судить о самостоятельности организации здравоохранения?
Вот это хороший еще вопрос, потому что сейчас ВОЗ и американцы, в том числе, там тонко обвиняют, что Китай является одним из основных спонсоров ВОЗа, ну, формально вносит взносы в ВОЗ, и не он ли повлиял на решение ВОЗа. К тому же руководитель ВОЗа посетил Китай в январе и сказал, да, ну, в общем, болезнь идет, но в целом все нормально.
Да.
Мы не видим доказательств какой-то прямой коррупции, потому что это пока наши догадки. Вопрос в другом. Оказалось, что ВОЗ, и это, я думаю, что должно стать потом очень серьезным предметом для разбирательств на самом высоком уровне национальных правительств, ВОЗ не сработал сейчас, то есть он пропустил период принятия решения, и не Китай виноват, потому что вспышки могут быть где угодно, а виновата международная организация, которая как раз и создана лишь для того, чтобы следить за подобными вещами.
Давайте продолжим после новостей. Алексей Маслов у нас на связи, директор Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук и профессор. После новостей, уважаемые слушатели, к вашим тоже сообщениям и звонкам обратимся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:34 в столице, программа «Умные парни». Алексей Маслов с нами сейчас на связи, директор Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук и профессор. Алексей Александрович, вам вопрос от нашего слушателя. Если бы в России двери с коронавирусным заболевшим забивали металлическим листом, весь мир кричал бы о нарушении закона. Как китайцы отнеслись к таким жестким мерам?
Негативно, потому что, во-первых, это было запрещено, в Китае тоже были свои издержки и были свои паникеры, которые, ну, там железным листом не забивали, там крест-накрест забивали деревянными или металлическими полосами, угу, чтобы человек не вышел, но потом этих же людей, просто у нас, как всегда, новость известна ровно наполовину, значит, потом тех, кто этим занимался, их оштрафовали очень серьезно, и, по-моему, там было даже заведено административное дело.
Так.
То есть, такие вещи, они негативно воспринимаются кругом, и свои паникеры, городские сумасшедшие есть во всех странах мира. Вообще же Китай сразу это сделал, вот он поставил в простую зависимость. Нарушаешь, сразу налетаешь либо на большой штраф, либо налетаешь на понижение социального рейтинга, как, например, вот в городе Ханчжоу, это большой, очень красивый город недалеко от Шанхая. Там 8 человек как раз нарушали карантинный режим и вышли на улицу. То есть, они были не больны, а были под подозрением. То есть, они сдали первый тест, который показал возможность заражения. Угу. Они пошли на улицу, их задержали. На них сейчас заведено уголовное дело. Оно, по-моему, еще не завершено. Но социальный рейтинг они потеряли. И их прекрасные лица были вывешены на портале рейтинга социального доверия в городе Ханчжоу. И в течение года они там будут висеть. Им, соответственно, у них поражение в правах при взятии, например, кредитов в банках, в каких-то других услугах, например, покупке билетов со скидками на железные дороги. Угу. Да. Так что тут, понимаете, Китай как раз начал действовать очень гибко и жестко, потому что это у нас в России либо голову отрубим, либо закроем глаза. В Китае просто более широкий спектр таких наказаний.
Про Всемирную организацию здравоохранения мы с вами продолжали. Вот любопытный очень тезис по поводу того, что все-таки получается влияние за ВОЗ сейчас делит в основном Китай и США. А в целом, с вашей точки зрения, вот пандемия, наверное, фактически обнуляет вот эти наднациональные органы. Ничего не говорит ООН, ничего не говорит Всемирная организация здравоохранения. Брюссель, например, в качестве европейского наднационального органа вообще сначала самоустранился от вот этого социального эгоизма, который проявляли другие страны по отношению к Италии и к Испании, а потом Европейская комиссия вообще извинялась за такое поведение.
Да, и вообще здесь, на мой взгляд, если глубинно, обнажилась суть многих институтов вот этих наднациональных или транснациональных институтов. Поразительным образом многие институты оказались просто неэффективными бюрократическими машинами в случае кризиса. И они сейчас оправдываются, говорят, что ну как, вообще мы же для другого были созданы. Так. Но, понимаете, нет институт, который создан только для решения кризиса, это армия, строго говоря. А почему мы не видим, что эффективно сработали, вообще хоть как-то сработала Шанхайская организация сотрудничества или БРИКС, или тем более мы видим, что Еврокомиссия, ЕС и даже двадцатка, которая собралась и поделилась мнениями, в общем, сказали друг другу то же самое, что можно сказать, вот мы с вами можем также поговорить, а мы все-таки ждем каких-то принципиальных решений от руководителей стран. Обратите внимание, что не были созданы какие-то совместные центры слежения за распространением коронавируса, не было создано никаких совместных лабораторий, например, распределенных лабораторий, где ученые десятки стран мира одновременно борются за изготовление либо вакцины, либо, по крайней мере, лекарств, которые купируют распространение коронавируса и так далее. То есть, вообще оказалось, что мир настолько разрознен, что первичная реакция на эту ситуацию – это возвращение в свою скорлупу, вот это классическое, то, что называется nation states, да, национальные государства. И когда даже Европа, которая всю жизнь годами стремилась к тому, чтобы сделать прозрачными границы, единое торговое пространство, берет и закрывается.
И Шенген кажется, не работает фактически. По-своему. Да, Шенген да. фактически не работает. А с вашей точки зрения, Алексей Александрович, говорит это о том, что все-таки ну вот, человеческая цивилизация, вот, скажем так, вот эти все национальные органы, они были хороши в мирное время. Человечество в целом расслабилось, и когда вот эта история с пандемией сейчас приключилась, в общем-то, обнажилось все то самое такое внутреннее человеческое нутро, глубинное. И вот этот налет цивилизационный, он оказался довольно тонким.
Ну, это тот стресс-тест, который проходит сейчас вообще вся человеческая цивилизация, и, кстати говоря, не только в каком-то обобщенном смысле, но проходит и наша там нравственная какая-то основа, то есть, как мы все реагируем. Посмотрите, стресс-тест идет на самых разных уровнях. Вот сейчас мы с вами говорили о наднациональном уровне, оказалось, что готовились совсем не к тому, не к той войне, и сколько было замечательных, классно снятых американских фильмов о катастрофах, о разломах, о там чем угодно. То есть, казалось бы, мы же понимали, как все это должно, как это может быть, даже видели в кино. Но оказалось, что при реальном стресс-тесте это все не выдерживает. Но есть вообще-то и другой стресс-тест. Да. Посмотрите на реакцию многих, индивидуальную реакцию многих людей. Ведь есть же люди, которые регулярно сидят там в интернете и в России, и в США, да где угодно, и постят разные слухи. Им очень нравится производить эти слухи или, например, говорить, вы знаете, на самом деле там есть миллионы погибших, а никто ничего нам не сообщает, и это все плохо. То есть, когда начинаешь перепроверять, особенно, кстати, в первый период это было видно, оказалось, что люди просто на хайпе, на том, чтобы набрать себе каких-то лайков, так. Вот они делали то, что просто по-человечески делать нельзя. Но это вот действительно, когда человек падает на улицу, вместо того, чтобы ему помогать, люди начинают снимать на мобильные телефоны. Я очень, честно говоря, надеюсь, что благо ситуация тяжелая, но она не ужасная. Вот давайте смотреть чисто по цифрам. Вот эта ситуация все-таки приучит нас к тому, что в случае более серьезного стресса для экономики, для человеческой души, все-таки люди начнут вести себя по-разному. Вот как только все успокоится, нам придется заново анализировать, а что мы вообще построили в виде современной цивилизации.
Здесь еще любопытный момент. Смотрите, слухи были всегда. И люди, там, паникеры какие-то, да, они всегда слухи распространяли. Но в силу того, что технический прогресс зашел так далеко, что информация распространяется мгновенно, то как бы средств доставки этих слухов стало просто-напросто больше. И они, скажем так, не такие очищенные, как бы то ни было без телефонов, мессенджеров там, и еще чего-то, каких-то еще средств доставки информации. Вот в данном случае, как вы считаете, в какую сторону все-таки будет двигаться дальше развитие и вообще общество, если можно так говорить? Может быть, европейская цивилизация что-то заимеет, какой-то опыт от азиатской цивилизации? Многие говорят о том, что глобализация, в принципе, не уйдет, но она каким-то образом поменяется, потому что вот этот вот уход в скорлупу, как вы сами сказали, это же фактически обнулило все те усилия по глобализации экономики, которые страны предпринимали?
Ну, во-первых, мы должны понимать, что каким бы жестким стресс-тест этот ни был, человеческая сущность и человеческое сознание не поменяется в короткое время. Вот мы можем говорить, что, конечно, изменится, скорее всего, то, что называется геополитическая парадигма, геополитическая модель. Конечно, Китай сегодня набирает значительно больше очков, чем многие другие страны мира, потому что он и раньше вышел из эпидемии, он быстрее восстанавливает экономику, у него больше средств для этого и так далее. Угу. И, конечно, будет более мощный Китай, ему будет очевидным образом его сбивать с цели США, которые тоже все-таки однажды выберутся из коронавируса. И будет продолжаться противостояние геополитическое. К сожалению, так, чтобы потом все страны сели за стол и задумались над тем, что, вы знаете, мы пережили некий стресс, и нам нужно все-таки как-то прийти в себя. Угу. Каждый, наверное, из нас хотел бы увидеть всех лидеров за таким столом, но, к сожалению, этого нет. Этого может не произойти. Вот я думаю, здесь будет другое. Будет опять большое количество романов утопий и произведений утопий. И, к сожалению, человечество вернется к тому же самому. Здесь нам нужны... Понимаете, общество сейчас управляют политики, конечно. Кто-то лучше, кто-то хуже, хуже со своими интеллектуальными ресурсами. На общество очень мало влияют интеллектуалы сегодня. Это самая большая проблема. И вот когда на общество влияет небольшое количество интеллектуалов или совсем не влияет, мы получаем вот ту ситуацию, которую сегодня получаем. Крайне больную реакцию. Кто-то боится, кто-то кричит, что все погибло, кто-то говорит, а, все это ерунда. Так. Но никто не думает, что вообще происходит с моралью и нравственностью человечества. И это не в религиозном смысле, когда как раз религия почему-то сейчас опять начинает склоняться к ликушеству и к апокалипсису, причем любая практически, типа мы же говорили, что так произойдет. Вот я думаю, что если сейчас общество не научится слушать группы интеллектуалов, аналитиков, экспертов, причем ответственных очень людей, которые говорят, что не все так просто, как кажется, и это не вопрос о том, что давайте сделаем новый ВОЗ или там новый ООН, а о том, что давайте посмотрим, куда мы двигаемся, и как мы вообще умеем взаимодействовать между собой. Но... Вот пока этого не произойдет, у нас каждый год будет повторяться вот та же самая ситуация, о которой мы сейчас с вами говорим.
Здесь важно понять, что, например, ООН создавалась впоследствии там, завершения Второй мировой войны. Было более-менее понятно, кто есть враг, кто есть союзники врага и кто есть как бы противники этого врага, то есть и между собой союзники объединялись. Да, к вопросу о том, почему такие страны вошли в Совбез, а другие страны в Совбез ООН не зашли. Вот это наднациональный орган, да, но кто-то говорит, что он исчерпал свой ресурс. А когда мы говорим в целом вот о такой угрозе, как эпидемия... И, ну да, пытаются люди двигаться там привычными какими-то привычным путем, пытаясь найти рукотворность этого вируса, соответственно, обвинить какую-то страну, сделать ее врагом и призвать какие-то другие тоже государства в союзники, чтобы что-то сделать. Но здесь-то вопрос стоит несколько иначе, то есть мы, с вашей точки зрения, как долго мы вот в этом периоде без времени будем... находиться. Это же какой-то, ну, знаете как, это же какой-то не субъект-враг, а это что-то такое, ну, что невозможно почувствовать. Оно вот в воздухе, в буквальном смысле слова.
Я думаю, что, к сожалению, хочу вас расстроить или, по крайней мере, не обрадовать. Дело не вон. Вот действительно, он создавалось...
Я в качестве примера исключительно.
Да, нет, я понимаю прекрасно. Но он, это понятно. Вот есть 5 полицейских, 5 государств-победителей, которые должны следить за стабильностью мира. Но если мы сейчас изменим ООН, нам кажется, что если мы что-то изменим, переставим слагаемые, то тут же изменится сумма слагаемых. Мы знаем, что так не происходит. Так. Значит, должны быть критическое переосмысление того, как мы взаимодействуем. Например, попробуйте отказаться от патентного права на лекарства.
Пытались, и, да, даже закон принимали какие-то, пытались.
Но попробуйте сказать фирме Бауэр и каким-то другим, что, вы знаете, критически важные лекарства должны быть не патентованы. И каждая страна при наличии определенных там, гигиенических условий, сертификатов должна иметь право воспроизводить их. И что мировая медицина не должна быть средством наживы. Ведь посмотрите, какие гигантские суммы выделялись на создание, я бы сейчас по всему миру, самых разных медицинских лабораторий. И что, над чем они работали? Ведь мониторинга постоянного, судя по всему, не было. Мы не сумели отреагировать на, опять-таки, не самую страшную инфекцию, а ведь, может быть, значительно хуже. И более того, сейчас у нас нет вторичных последствий коронавирусной инфекции, если бы это, например, как бывает в случае серьезных катастроф, там эпизоотии начинаются и так далее. Вот этого, к счастью, нет и вряд ли сейчас будет. Но мы не умеем реагировать. Так. Или, например, создание постоянно действующих совместных лабораторий вне юридических юрисдикций каких-то стран, чтобы они были в данном случае независимы и давали объективные оценки или разрабатывали какие-то средства. Здесь надо много пересматривать, как человечество совместно будет реагировать. Но ведь мы же сейчас движемся к другому. Почему? То, о чем вы говорили. Уже американцы выдвигают целый пакет обвинений против китайцев о том, что Китай всех заразил, то, с чего мы, собственно, начали. К этому присоединяются европейцы и Израиль, например, которые на там, триллионы долларов пытаются выставить счет Китаю. Угу. И это понятно зачем. Это делается на будущее. Вот сейчас все закончится, коронавирусная инфекция, потом начнется попытки восстановить экономику, и вот в этот момент надо не дать Китаю подняться. И вот мы сейчас делаем заготовку на будущее. Вот о чем сейчас люди думают. Посмотрите, мозги не вправила эта ситуация. И еще раз говорю, это не самый страшный еще тест. Тесты могли быть значительно страшнее. Например, это и там, заражение с спорами, которые приносятся с других планет, или это более серьезные техногенные катастрофы, или это серьезные ураганы, которые выводят там, всю интернет-систему из строя. То есть, к сожалению, таких катастроф можно придумать сколько угодно. И если сейчас не будут приняты жесточайшие меры о взаимодействии именно науки, практики, совместные фонды, которые могут создаваться для, там, мировыми сообществами для всего этого дела, то мы далеко не уедем.
Ну, здесь получается как, что Пентагон и ЦРУ, люди, работающие в Пентагоне и ЦРУ, например, они должны на что-то жить. У них есть отчеты, они предоставляют, и, соответственно, под эти отчеты им они просят денег у Конгресса. Какой-нибудь оружейный заводик тоже должен на что-то жить. И люди, работающие на оружейном заводике. В конце концов, фирма Bayer тоже должна на что-то жить. И в итоге, вот как бы это становится отправной точкой.
Конечно, да, конечно, что деньги правят миром, и любой бизнесмен должен заботиться о своей прибыли, а не о судьбе человечества. Это абсолютно нормальная ситуация, его в этом обвинять ни в коем случае нельзя. Вопрос лишь в другом. Кто, кроме бизнеса, должен думать о разработке лекарств? Кто должен думать о выработке совместных мер? И в конце концов, если мы говорим, что все мировые проблемы и процессы подчинены группе людей, которые управляют деньгами, тогда мы должны расписаться в собственном бессилии. Мы построили не тот мир, который, в котором нам удобно жить. Если же нам, собственно, правительство государств, они должны стоять на стороне обеспечения безопасности того народа или группы людей, которыми они управляют. Это, собственно, вот как раз китайская система, то, о чем мы говорили, патернализм в чистом виде.
Так.
Значит, поэтому, если сейчас мы не будем пересматривать контроль государства над бизнесом, над его аппетитами, то, конечно, на это будут уходить миллиарды долларов, и все деньги будут уходить именно туда. Это очевидно.
Алексей Александрович, можно ли сейчас уже говорить о роли, например, религиозных организаций по всему миру в связи вот с этой пандемией? Потому что, ну, институт довольно крупный, и тут важно понять, как повели себя, например, буддисты, как повели себя представители РПЦ, как повели себя представители Римско-католической церкви. Усилилось ли чье-то влияние, воспользовались ли они этим, или пока что еще рано об этом говорить?
Значит, ну, пока мы не видим никакого существенного влияния. Потому что все, что предпринимают самые разные, ну, например, буддисты собрали там, в Китае на совместные моления, в Таиланде такое же было, но это вот как бы внутрирелигиозное дело, это работа внутри общины.
Так.
То, что делает РПЦ, там обвозит, объезжает с иконой,
иконами, да,
с иконами или облетает с иконами, ну да, это да, есть такая традиция, пускай они этим занимаются, но социальную роль церкви мы сейчас не видим. Мы не видим, чтобы церковь что-то предложила. Я имею в виду сейчас не РПЦ, а в целом, чтобы церковь что-то предложила. То есть, оказалось, что это такой же бюрократический институт. Я сейчас говорю не про верующих и не про проблемы веры,
про
церкви, которые оказались неэффективными социальными институтами, которые просто живут внутри себя и, скорее всего, живут только для себя.
Но помните историю в Южной Корее, когда представители одной из сект вообще потом вышли и просили прощения публично, потому что отрицали коронавирус, и в итоге там оказалось фактически очаг заболевания.
Да.
Но потом они признали что-то. Правда, уже власти Южной Кореи задумались о том, все-таки как-то пожестче регулировать вообще деятельность таких организаций, потому что сектантство там довольно сильно развито. Но в данном случае вы считаете, что религиозные организации отстранились правильно, и это все-таки как бы виток развития. Вот мы видим здесь некий виток развития, триггер сработал, вот. Или все-таки еще просто они сами не понимают, что здесь делать?
Нет, а просто у религиозных организаций нет никаких ни рычагов, ни моделей поведения в такой ситуации, потому что всякая практически религиозная организация, она ждет апокалипсиса и там миллинарийского переворота, когда все рухнет, вот она к этому готовится.
Сестры милосердия, дома скорби, все что угодно.
Да, но вот мы видим, что они в большом количестве не возникли. То есть, они оказались эти по своей форме религиозной организации, находящейся, конечно, в глубоком Средневековье или, по крайней мере, на 20-30 лет назад, потому что ведь от религии, от любой требуется не только помощь там, физическая и не только домоскорбие, но и мудрое слово, причем слово, обращенное не только к своей пастве, а слово человеческое. Кстати говоря, я посмотрел очень многие русские православные священники и очень грамотно говорили с людьми не воцерковленными, а вообще в целом, что вот как надо себя вести. Это просто слова философа, не слова религиозного деятеля. Но если мы говорим о церкви в целом, конечно, оказалось, что никаких рычагов, честно говоря, мне кажется, никакого желания нету для того, чтобы включиться в тот процесс, который сейчас происходит во всем мире.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте послушаем кого. А, мы не послушаем. Я прошу прощения, совсем забыла, что у нас, оказывается, рубрика. Потом. Спасибо вам большое, Алексей Александрович. Алексей Маслов был с нами на связи, директор Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук и профессор. Далее у нас будут родные песни «Победы», потом будут новости, потом информационный выпуск. После информационного выпуска, да, реклама, Юрий Буткин к вам подключится. А я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хорошего дня.